Эмоциональные и психические состояния мозга, которые он создает путем управления кровью, посредством нервной системы, такие как волнение, беспокойство, нетерпеливость, раздражение, сочувствие и многие другие, очень часто мешают человеку спокойно и рассудительно решить проблемы, возникающие у него на пути. Овладение своими эмоциями и психическими состояниями, равно как и овладение своим сознанием, очень важно для уверенности мозга в себе и способности его приносить желаемый результат при формировании умозаключений и поиске способов самореализации. Все мудрецы в истории человечества утверждали, что спокойствие – это как раз то состояние, в котором лучше всего размышлять и искать истину. Потому что в спокойном состоянии мозг не сосредотачивается на эмоциях и своих ощущениях, а устремляется сознанием на поиск решения и выхода из ситуации. Спокойное состояние характеризуется отсутствием действий и отсутствием эмоций, что освобождает мозг от причин отвлекаться. Однако возникает вопрос, как отличить спокойствие от равнодушия. Ведь всякий раз, когда мы бездействуем и не испытываем эмоций, можно сказать, что мы равнодушны ко всему вокруг. Равнодушие – это эгоистическое состояние сознания, выраженное в безразличии человека ко всему, что вокруг него происходит. Эгоистическое, потому что равнодушный ко всему человек не прекращает заботиться о самом себе. Акцентируя внимание на своем эгоцентризме и своих личных проблемах, равнодушный человек отстраняется от окружающего мира и общества, считая свою непричастность ко всему, что происходит вокруг, целесообразной и осмысленной. Путая понятие спокойствия и равнодушия, мозг не может выбраться из двух логических крайностей. С одной стороны, он считает нелогичным кричать на весь белый свет о всех пороках и недостатках человеческого общества, так как этим ничего не исправишь, а только вызовешь осуждение других людей. С другой стороны, и сидеть на месте, ничего не делая, нет никакой возможности, ведь нужно выживать в этом мире и зарабатывать на хлеб. В результате у мозга возникает решение, что нужно спокойно относиться ко всему, что происходит вокруг, и в этих условиях приспосабливаться к окружающему миру. И здесь возникает пара сопряженных нравственных понятий «спокойствие» и «равнодушие». Ведь по содержанию нашего психического состояния мы действительно равнодушны ко всему, что происходит вокруг, и знаем, что равнодушие – это отрицательное качество человека. Но в мозге человека не заложено стремление ко всему отрицательному. Все, кто утверждает порочность человеческой природы, заблуждаются. Понятие «грех» – это невежество религии и ее нежелание искать причины поведения человека, ведь все причины рождает, по ее мнению, только Бог. В мозге не заложено стремление ко всему отрицательному. Мозг – природное создание и все, что в нем сформировалось во время эволюции. Это умение приспосабливаться и выживать в окружающей среде и управлять всеми органами посредством нервной системы. Почему же мозг становится равнодушным созерцателем всего отрицательного, происходящего вокруг? Он вовсе не становится равнодушным, а просто не может опять найти выход из двух логических крайностей. Мозг мыслит крайностями. Если он считает равнодушие отрицательным состоянием сознания, то неравнодушие считает положительным. Мозг неравнодушен ко всему вокруг, он постоянно обо всем беспокоится. И мы получаем опять две пары крайностей, в которых мозг делает выбор. Спокойствие – беспокойство, равнодушие – неравнодушие. Беспокойство – это эгоистическая эмоция или психическое состояние, выраженное в волнении человека обо всем вокруг. Равнодушие – это эгоистическое состояние, безразличие ко всему. Крайняя степень эгоизма – полное бессилие мозга. Неравнодушие – эгоистическое состояние, выраженное в участии в делах, которые выгодны. В этом случае спокойствие – это состояние сознания, в котором отсутствуют все волнения, и оно благоприятно для размышлений. Зайдем в контекст человека, который смотрит новости по телевизору. В новостях обычно передают сообщения обо всех проблемах человечества. Войны, преступления, бедствия, революции, бунты, восстания, террористические акты, различные акции. Глаза и уши созерцающего такое передают сигналы в мозг, который всегда находит решение для выхода из ситуации, в которой оказался бедствующий человек. То есть мозг ему начинает мысленно помогать. Однако решение, которое он находит, является частью его стереотипа мышления. Например, если кто-то в другой стране угнетает представителей вашей страны, мозг будет негодовать по этому поводу и возмущаться, ведь он защищает только выгодных для себя людей. Мозг неравнодушен к своим, но равнодушен к чужим. в этом и в каждом контексте, в каждой ситуации. Если вы находитесь в ситуации, где дерутся ваши соотечественники, то ваш мозг будет поддерживать уже того, кто более выгоден вам, то есть друг, брат, одноклассник или сослуживец. Если вы смотрите футбол, то мозг будет мысленно помогать вашей команде. Если среди команд нет выгодной для него, то есть играют чужие команды, то очень трудно будет мозгу выбрать, кого поддерживать. Мозг в каждом контексте неравнодушен к тому, кто ему выгоден, и равнодушен к тому, кто нет. Однако, если он вышел из ситуации, то он уже равнодушен ко всем. То есть, находясь в ситуации драки, мозг поддерживает друга, человека, который ему выгоден. Но на следующий же день он может оказаться равнодушным к другу, если появится более выгодный объект для стремлений в сознании. И тогда ради этого объекта вы сами способны избить этого же друга, за которого вчера очень сильно беспокоились. Мозг зависит от условий, в которые он погружен. И все свои действия в тех или иных условиях он выстраивает сообразно логике, привычной в них. Если вчера вы волновались за вьетнамцев, которых угнетали американцы в войне, и осуждали действия Америки в том контексте, то уже выйдя на улицу в другой контекст, человек может избить любого вьетнамца, попавшемуся ему на пути, забыв про солидарность, которую к нему испытывал, просматривая исторический документальный фильм, и тут же купить американскую продукцию, хотя во время просмотра фильма мозг испытывал неприязнь ко всему американскому. Мы так зависим от условий, потому что мозг не видит всей картины мира и постоянно переходит из контекста в контекст, приспосабливаясь к каждой ситуации по определенному алгоритму и определенной логике. Поэтому очень часто происходит столкновение между любыми людьми, которые в одной ситуации нам выгодны, а в другой уже нет. Утром вы можете поругаться на всю жизнь с матерью или мужем или женой из-за одного невзначай сказанного им слова, которая возмутила ваше сознание до того, что вы не смогли справиться с эмоциями. А вечером вы уже сидите за праздничным столом, пьете чай и разговариваете о перспективах ваших отношений. Зайдем в контекст нищего, который просит милостыню. Глядя на нищего, мозг неравнодушен к нему. Он всегда пытается ему помочь, сообразно той схеме, которая в нем заложена. Он про себя мысленно помогает ему советом пойти и заработать деньги самому. И этот совет он и считает реальной помощью. То есть наш мозг неравнодушен к людям вокруг, но он считает реальной помощью эмоции, волнения и переживания за них, а также те советы, которые он про себя им дает. Когда мы болеем за футбольную команду, мозг мысленно сам ставит себя на место футболиста и, глядя на его ошибки, предлагает ему действовать по-другому. Бежать не направо, а налево, бить не мимо, а по воротам, не вести самому, а дать пас, например. И мозг очень возмущается, что его советов никто не слушает, и осуждает всякого, кто этого не делает, считая это его главной ошибкой. Когда мы смотрим кино про войну, мозг мысленно себя ставит на место ползущего к врагу в тыл разведчика. И видя его ошибки, он предлагает ему действовать по-другому, не вставать во весь рост, например, а прятаться, не стрелять в тот момент, когда это опасно, а подождать. Более того, созерцая все, что не видно самому герою фильма, мозг настолько входит в контекст своих переживаний, что, понимая, что смотрит всего лишь кино, как постановку режиссера, он старается помочь каждому герою фильма, пытаясь его обратить внимание на те факты, которые тому нет возможности видеть и знать. Да-да, мы все кричим «обернись» мысленно, когда к герою фильма кто-то подкрадывается сзади, даже зная продолжение сюжета. То есть наш мозг неравнодушен ко всему, что его окружает, и бесполезно утверждать обратное, ибо у мозга есть инстинкт постоянно обрабатывать все рефлексы, идущие от нервов, и на каждый рефлекс он реагирует. Даже если вы лицемерно изобразите, что вас ничего не волнует вокруг, это всего лишь упрямство и защита своих эгоистических интересов. Именно по эгоизму отличается спокойствие и равнодушие. Если есть корысть не волноваться и бездействовать, то это равнодушие. Равнодушие – это недостойное качество личности, в основе которого стоит невежество, как отсутствие необходимых знаний для поиска решения. Страх, как неумение владеть своими эмоциями, парализующими человека перед трудностями. Бессилие мозга, следствием которого является лень, как нежелание ни к чему стремиться, в результате отсутствия в мозге необходимых для этого умозаключений. Все это эгоистические состояния мозга, от которых нужно избавляться. Нужно овладевать своими эмоциями и спокойно, целеустремленно распознавать себя и мир вокруг, находя причины и следствия и приходя к пониманию реальной картины человеческих отношений. Спокойствие и равнодушие. Как отличить, спокоен твой мозг или равнодушен? Зайдем в контекст драки. Часто люди, видя, как избивают другого человека на их глазах, проходят мимо со спокойным видом лица, словно не замечают, что рядом кто-то терпит бедствие. На самом деле, это часть лицемерия, скрывающего страх мозга перед насилием. Страх – это недостойное качество личности, он является лишь следствием отсутствия знаний и неумения владеть собой. Самое сильное оружие на Земле – это знания. Именно они способны сделать любого человека неуязвимым. Проходя мимо того, кто испытывает бедствие от жестокости, неуправляемых и не владеющих собой эгоистов, мы утверждаем свое равнодушие как свою личную непричастность ко всему беспределу, который творится в мире. Мозг здесь равнодушен, потому что сосредоточен на состоянии страха, и ему некогда думать о рациональных путях выхода из ситуации. А спокойный вид лица создает, потому что ему нужно выгодно выглядеть перед другими людьми, и лицемерие скрывать страх, на котором он сосредоточен, чтобы спасти организм. Поведение мозга вполне объяснимо, ведь основная установка – сохранить организм – здесь вполне целесообразно для продолжения жизни. Ведь следствием драки может быть и увечье, и даже смерть, что немыслимо для здорового мозга. Не владея собой и проходя мимо насилия, человек не способен размышлять и искать рационального выхода для совершения нравственного поступка и утверждения его как более целесообразного для развития человечества. Так происходит, потому что люди разобщены и не способны к сотрудничеству по различным причинам. Поэтому любой эгоист может держать в оцепенении все культурное общество, которое бессильно перед его произволом. Только объединяясь и приходя к согласию, сообща, можно остановить любое насилие. Прямое насильственное воздействие на эгоиста во имя справедливости приводит к продолжению жестокости, которую нужно избегать для сохранения человеческого достоинства. Объединяясь и представляя собой гармоничную группу людей с нравственными принципами, вы не лишаетесь индивидуальности, ибо страх, невежество и потворство жестокости не входят в принципы сознательной личности. Объединяясь, можно спокойно избегать насилия, ведь группа людей – это неудачный объект для агрессии. Любой мозг испытывает страх подавления со стороны, и жестокость заканчивается, как только ее мера становится меньше меры сопротивления. Но сопротивляться нужно до определенной меры, чтобы ваше спокойствие и справедливость, цивилизованность и достоинство не перешли в жестокость, равнодушие, дикость и высокомерие. Эгоизм жестокого человека нужно удалять спокойно и последовательно при помощи расширения сознания агрессора. Зайдем в контекст Второй мировой войны. Агрессия Гитлера в те времена строилась как раз на страхе и равнодушии всех разобщенных стран Европы, которые он захватывал по очереди. В короткие сроки им была покорена вся Европа. И если бы все страны объединились, можно было бы избежать агрессии вообще. Спокойствие – это состояние мозга, которое помогает ему находить решение любых вопросов, имея всего несколько нужных операций мозга, таких как сравнение, синтез, анализ, конкретизация и абстрагирование. Умение думать, находить причины и предвидеть исход ситуации – вот что является главной силой на Земле. Нужно было менять режим государства, накапливающего оружие, и убирать спокойно того вождя, который вдохновлял целую нацию на жестокость и насилие по отношению к другим народам. Неправильно оценив ситуацию и не предвидя следствия массового вооружения в соседней стране, равнодушно созерцая события у соседей, мы всегда рискуем привести общество к таким же последствиям. Жертвами Второй мировой войны стали миллионы людей. Вот к чему приводит эгоизм и отсутствие объективного мышления. Зайдем в контекст армии и отношений между солдатами. То, что молодые солдаты разобщены и является причиной того, что они постоянно подвергаются жестокости со стороны старослужащих. Подавление личности – это дикость и невежество. Нужно объединяться и избавляться от дикости, а не потворствовать ее распространению. Жестокий человек становится цивилизованным в условиях, когда нет возможности проявлять агрессию. Поэтому молодым солдатам не нужно заниматься самоедством и угрызением совести по поводу своей трусости, которую в любом случае презирает в себе любой мозг. Трусость – это реакция самого мозга на условия, которые для вас кто-то создает. Она не врождена и не заложена в мозг, как неискоренимая часть нашей природы. От страха избавляются только обретая знания. Если равнодушие содержит эгоизм, то спокойствие лишено сосредоточения сознания на своих интересах. Спокойный человек думает о людях, а не о себе. Здесь не нужны медитации и молитвы и умствования. Здесь нужны реальные, безэмоциональные действия, направленные на утверждение принципов отношений, основанных на знаниях. Спокойный человек – это тот, кто не выделяет свои проблемы как более важные, чем проблемы других людей. Спокойный человек обладает достоинством и не считает, что его личные претензии должны доминировать над претензиями других людей. Объективно оценивающий себя человек понимает, что он не лучше других и не пуп земли, и что другие люди достойны всего, что и он. В этом цивилизованность, достоинство и справедливость личности. В будущем люди спокойно будут относиться к тому, что нас здесь на земле много и все нужно делить поровну между всеми людьми на земле. В этом простом действии и будет абсолютная, простая и незамысловатая нравственность, и как часть ее отсутствие равнодушия к кому-либо. Сохраняйте спокойствие и овладевайте своими эмоциями, которые мешают вашему мозгу для гармоничного поиска возможного согласия с другими людьми. Избавляйтесь от равнодушия. Каждый человек, рожденный на земле, причастен к обществу, без которого выживать в одиночку нецелесообразно, ибо без общества человек становится диким. Он не способен ничего глобального создавать и всю жизнь посвящает самоедству, живя в лесу. Это недостойно личности и не формирует благородства, как причисление себя к великому существу человеческого рода.